Привычка. Не успели приехать в пионерлагерь, а уже тихий час. Ну, не хочется человеку спать, так нет, спи. Хочешь, не хочешь. Как будто мало спать ночью, еще днем спи. Тут бы пойти искупаться в море. Так нет, лежи, да еще глаза закрой. Книжку и то почитать нельзя. Стал я напевать чуть слышно. Напевал-напевал и заснул. За ужином думаю, ага, вот оно что. Чтобы заснуть, нужно что-нибудь спеть, иначе никак не уснешь. На другой день я как только лег, так сейчас же тихонечко и запел. Я даже сам не заметил, как стал так громко петь, что прибежал наш вожатый Витя. «Это еще что за певец такой?» Я ему отвечаю, «А иначе я уснуть не могу, вот поэтому и напеваю». Он говорит, «А если все запоют, что тогда будет?» «Ничего, говорю, не будет. Тогда сплошное пение будет, а не сон». «А может быть, тогда все уснут?» «Да ты не выдумывай чепуху, ты закрой глаза и спи». «Не могу я без песни спать. У меня без этого глаза не закроются». «Закроются, — говорит, — вот увидишь». «Нет, не закроются. Я себя знаю. У всех ребят закрываются, а почему у тебя не закрываются?» «Потому что я так привык». «А ты попробуй не вслух пой, а про себя. Тогда еще скорее уснешь и товарищей не разбудишь». Стал я петь про себя, пел разные песни и незаметно уснул. На другой день мы на море пошли. Купались, в разные игры играли, потом на винограднике работали. И я перед сном забыл песню спеть. Как-то сразу уснул, совершенно внезапно, совсем неожиданно. Вот это да! Как я писал стихи. Иду я как-то по пионерлагерю и в такт напеваю, что попало. Замечаю, получается в рифму. Вот, думаю, новость. Талант у меня открылся. Побежал я к редактору стен газеты. Женька, редактор, пришел в восторг. Замечательно, что ты стал поэтом. Пиши и не зазнавайся. Я написал стихотворение о солнце. Льется солнце луч на голову мне. Эх, хорошо моей голове! Сегодня с утра идет дождь, сказал Женька, а ты пишешь о солнце. Поднимется смех и все такое. Напиши о дожде. Мол, не беда, что дождь. Мы все равно бодры и все такое. Стал я писать о дожде. Правда, долго не получалось, но, наконец, получилось. Льется дождь на голову мне. Эх, хорошо моей голове. Не везет тебе, говорит Женька. Дождь-то кончился, вот беда. И солнце пока не показывалось. Сел я писать о средней погоде. Тоже сразу не выходило, а потом вышло. Ничто не льется на голову мне. Эх, хорошо моей голове. Женька-редактор мне говорит, смотри, вон солнце опять показалось. Тогда я сразу понял, в чем дело, и на другой день принес вот такое стихотворение. Льется солнце луч на голову мне, льется дождь на голову мне, ничто не льется на голову мне. Эх, хорошо моей голове. Как я встречал Новый год. Новый год в 12 часов приходил, а я в это время всегда уже спал. Прошло столько новых годов, а я ни одного не видел. И мама, и тетя Вера встречали его, а я спал. Я всегда засыпал перед Новым годом. А просыпался утром, и мама мне дарила подарки и говорила, «Ну, вот, Новый год». А я-то знал, что он ночью был, а сейчас его нету. Я спрашивал маму, ты его встретила? Мама мне говорила, встретила. И ты его видела? Мама смеялась, конечно, видела. И папа видел, и тетя Вера. Как мне обидно было. Я представлял себе Новый год в большой шапке-ушанке и в валенках, как на новогодней открытке. В 12 часов он стучится в дверь, и все его встречают. Все обнимаются с ним, хлопают по плечу Новый год и говорят: «Наконец-то приехал!» Он вытаскивает из мешка подарки, все дарит, кому что надо, и говорит: «Я спешу, меня ждут в других квартирах». Все провожают его до угла, потом возвращаются и идут спать. Вот так представлял я себе Новый год. Как я старался не заснуть в Новый год. И каждый раз засыпал, где попало. А просыпался всегда в кровати. И рядом были подарки. Мой брат раньше меня встретил Новый год, несмотря на то, что он младше меня. Он вот что сделал. Чтобы не заснуть, он залез под стол. Сначала он там, конечно, заснул, а когда все сели за стол, стало шумно, и он моментально проснулся. И вы знаете, что он сказал мне? Он мне сказал: «Его не было». «Как так не было?» — сказал я. «Очень просто». «А ты там не спал под столом?» — спросил я. «Вот еще», — говорит Котика, — «бой часов был, это верно, а Нового года не было. Как только все стали кричать «С Новым годом!», я вылез». «Кого же тогда вы встречали?» «Новый год», — говорит Котика. «Как же вы его так встречали? Разве так в жизни бывает? Если ты, например, меня встречаешь, то ты видишь, что ты меня встречаешь. А то как же ты меня встречаешь, если ты меня не встречаешь?» «Сам увидишь», — говорит Котика. «На будущий год увидишь. Никакого там Нового года не будет. Бой часов будет, а Нового года не будет». «Наверное, ты спал под столом», — говорю. «И сквозь сон слышал бой часов, а Нового года не видел». «Я не спал», — говорит Котика. «Значит, спал, — говорю, — раз не видел». «Ты сам спал», — говорит Котика. «Я-то спал, — говорю, — но ты тоже спал. Только я спал в кровати, а ты под столом. Лучше бы ты спал в кровати». «Да не спал я, — говорит Котика. Почему же тогда ты его не видел?» «Его не было, — говорит Котика. Да ты просто спал, — говорю, — вот и все». На этом наш спор закончился. Он обиделся и ушел. И хотя он на меня обиделся, все равно я думал, что он там спал и не видел Нового года с подарками. Вот так я себе представлял Новый год, когда был еще совсем маленький. Коньки купили не напрасно. Я не умел на коньках кататься, и они лежали на чердаке и, наверное, ржавели. Я очень хотел научиться кататься. У нас во дворе все умеют это делать. Даже маленький Шурик катается. Мне было стыдно выйти с коньками. Все смеяться будут. Пусть уж лучше коньки ржавеют. Однажды папа сказал мне: «Коньки я тебе купил напрасно». И это было справедливо. Я взял коньки, надел их и вышел во двор. Каток был полон. Кто-то смеялся. «Начинается», — подумал я. Но ничего не начиналось, меня пока не замечали. Я вышел на лед и упал на спину. «Сейчас начнется», — подумал я. С трудом поднялся, мне было трудно стоять на льду. Я не двигался с места, но самое удивительное было то, что никто абсолютно никто не смеялся, не показывал на меня пальцем, а наоборот. Маша Кошкина подбежала ко мне и сказала: «Дай руку». И хотя я упал еще два раза, я все равно был доволен. И я сказал Маше Кошкиной: «Спасибо, Маша, ты научила меня кататься». А она сказала: «Ой, что ты, что ты? Я только тебя держала за руку». В шкафу. Перед уроком я в шкаф залез. Хотел мяукнуть из шкафа. Подумают: кошка. А это я. Сидел в шкафу, ждал начала урока и не заметил сам, как уснул. Просыпаюсь, в классе тихо. Смотрю в щелочку, никого нет. Толкнул дверь, а она закрыта. Значит, я весь урок проспал. Все домой ушли, а меня в шкафу заперли. Душно в шкафу и темно, как ночью. Мне стало страшно. Я стал кричать: «Эй, я в шкафу, помогите!» Прислушался. Тишина кругом. Я опять: «Товарищи, я в шкафу сижу!» Слышу чьи-то шаги. Идет кто-то. «Кто здесь горланит?» Я сразу узнал тетю Нюшу, уборщицу. Я обрадовался, кричу: «Тетя Нюша, я здесь!» «Где ты, родименький?» «В шкафу я, в шкафу!» «Как же ты, милый, туда забрался?» «Я в шкафу, бабуся!» «Так уж слышу, что ты в шкафу! Так чего ж ты хочешь?» «Меня заперли в шкаф! Ой, бабуся!» Ушла тетя Нюша. Опять тишина. Наверное, за ключом ушла. Опять шаги. Слышу голос Пал Палыча. Пал Палыч — наш завуч. Пал Палыч постучал в шкаф пальцем. «Там никого нет», — сказал Пал Палыч. «Как же нет? Есть!» — сказала тетя Нюша. «Ну где же он?» — сказал Пал Палыч и постучал еще раз по шкафу. Я испугался, что все уйдут. Я останусь в шкафу и изо всех сил крикнул: «Я здесь!» «Кто ты?» — спросил Пал Палыч. «Я Цыпкин». «А зачем ты туда забрался, Цыпкин?» «Меня заперли, я не забрался». «Хм, его заперли, а он не забрался, видали? Какие волшебники в нашей школе! Они не забираются в шкаф, в то время как их запирают в шкафу. Чудес не бывает, слышишь, Цыпкин?» «Слышу». «Ты давно там сидишь?» — спросил Пал Палыч.
«Не знаю».
«Найдите ключ», — сказал Пал Палыч. «Быстро!» Тетя Нюша пошла за ключом, а Пал Палыч остался. Он сел рядом на стул и стал ждать. Я видел сквозь щелку его лицо. Он был очень сердитый. Он закурил и сказал: «Ну, вот до чего доводит шалость. Ты мне честно скажи, почему ты в шкафу?» «Мне очень хотелось исчезнуть из шкафа. Откроют шкаф, а меня там нет. Как будто бы я там и не был. Меня спросят: ты был в шкафу?» Я скажу: не был. Мне скажут: а кто там был? А я скажу: не знаю. Но ведь так только в сказках бывает. Наверняка завтра маму вызовут. Ваш сын, скажут, в шкаф залез. Все уроки там спал и все такое. Как будто мне тут удобно спать. Ноги ломит, спина болит. Одно мученье. Что было мне отвечать?» Я молчал. «Ты живой там?» — спросил Пал Палыч. «Живой. Ну, сиди, скоро откроют». «Я сижу». «Так», — сказал Пал Палыч, — «так ты ответишь мне, почему ты залез в этот шкаф?» Я молчал. Вдруг я услышал голос директора. Он шел по коридору. «Кто?» «Цыпкин, в шкафу. Почему?» Мне опять захотелось исчезнуть. Директор спросил: «Цыпкин, ты?» Я тяжело вздохнул. Я просто уже не мог отвечать. Тетя Нюша сказала: «Ключ унес староста класса». «Взломайте дверь», — сказал директор. Я почувствовал, как ломают дверь. Шкаф затрясся, я стукнулся больно лбом. Я боялся, что шкаф упадет, и заплакал. Руками уперся в стенки шкафа, и когда дверь поддалась и открылась, я продолжал точно так же стоять. «Ну, выходи», — сказал директор, — «и объясни нам, что это значит». Я не двинулся с места. Мне было страшно. «Почему он стоит?» — спросил директор. Меня вытащили из шкафа. Я все время молчал. Я не знал, что сказать. Я хотел ведь только мяукнуть. Ну, как бы я сказал об этом? Как я помогал маме мыть пол? Я давно собирался пол вымыть, только мама не разрешала мне. «Не получится», — говорит у тебя. «Посмотрим, как не получится». Трах! Опрокинул ведро и пролил всю воду. Но я решил, так даже лучше. Так гораздо удобнее мыть пол. Вся вода на полу, тряпкой три И все дело. Воды маловато, правда. Комната-то у нас большая. Придется еще ведро воды на пол вылить. Вылил еще ведро. Вот теперь красота. Тру тряпкой, тру, ничего не выходит. Куда же воду девать, чтобы пол был сухой? Да, без насоса тут ничего не придумать. Велосипедный насос нужно взять. Перекачать воду обратно в ведро. Но когда спешишь, все плохо выходит. Воды на полу не убавилось, и в ведре пусто. Наверное, насос испортился. Придется теперь с насосом повозиться. Тут мама в комнату входит. «Что такое?» — кричит. «Почему вода?» «Не беспокойся, мама. Все будет в порядке. Только надо насос починить».
«Какой насос?»
«Чтобы воду качать». Мама взяла тряпку, смочила в воде, потом выжала тряпку в ведро, потом снова смочила, опять в ведро выжала, и так несколько раз подряд, и воды на полу не стало. Все оказалось так просто, а мама мне говорит: «Ничего, ты же мне помог. Новая рубашка». Хотя на дворе мороз и снег, я расстегнул пальто на все пуговицы и заложил за спину руки. Пусть все видят мою рубашку, которую мне сегодня купили. Я ходил по двору взад-вперед, поглядывая на окна. Шел с работы мой старший брат. «О, — сказал он, — какая прелесть! Только смотри, не простудись!» Он взял меня за руку, привел домой и надел мне рубашку поверх пальто. «Теперь гуляй, — сказал он, — какая прелесть!» Все куда-нибудь идут. После лета все во дворе собрались. Петя сказал: «Я иду в первый класс». Вова сказал: «Я во второй класс иду». Маша сказала: «Я в третий класс иду».
«А я?» — спросил маленький Боба. «Выходит, я никуда не иду?» И заплакал.
Но тут Бобу позвала мама, и он перестал плакать. «Я к маме иду», — сказал Боба, и пошел к маме. Неохота все время пешком ходить. Неохота все время пешком ходить. Прицепился сзади к грузовику и еду. Вот и школа за поворотом. Только вдруг грузовик быстрее пошел, будто нарочно, чтоб я не слез. Школу уже проехали. У меня уже руки держаться устали, и ноги совсем затекли. А вдруг он так целый час будет мчаться? Пришлось в кузов забраться. А в кузове мел был какой-то насыпан. Я в этот мел и упал. Такая пыль поднялась, что я чуть не задохнулся. Сижу на корточках. За борт машины держусь руками, трясет вовсю. Боюсь, шофер меня заметит. Ведь сзади в кабине окошечко есть. Но потом понял: он не увидит меня. В такой пыли трудно меня увидеть. Уже за город выехали, где дома новые строят. Здесь машина остановилась. Я сейчас же выпрыгнул и бежать. Хотелось все же в школу успеть, несмотря на такой неожиданный поворот дела. На улице все на меня смотрели, даже пальцем показывали. Потому что я весь белый был. Один мальчишка сказал: «Вот здорово, это я понимаю». А одна девочка маленькая спросила: «Ты настоящий мальчик?» Потом собака чуть не укусила меня. Не помню уж, сколько я шел пешком. Только к школе, когда подходил, все из школы уже выходили. Мы играем в Антарктиду. Мама куда-то ушла из дому, и мы остались одни. Нам стало скучно. Мы перевернули стол, натянули на ножки стола одеяло, и получилась палатка. Словно мы в Антарктиде, там, где сейчас наш папа. Мы с Витькой влезли в палатку. Мы были очень довольны, что вот мы с Витькой сидим в палатке, хотя и не в Антарктиде, но как будто бы в Антарктиде. И вокруг нас льды и ветер.
но нам надоело сидеть в палатке. Витька сказал, зимовщики не сидят так все время в палатке. Они, наверное, что-нибудь делают.
Наверняка, сказал я. Они ловят китов, тюленей и что-нибудь еще делают.
Конечно, они не сидят так все время.
Вдруг я увидел нашу кошку. Я закричал, вот тюлень!
Ура! Крикнул Витька, хватай его!
Он тоже увидел кошку.
Кошка шла нам навстречу. Потом остановилась, внимательно посмотрела на нас и побежала обратно. Ей не хотелось быть тюленем. Она хотела быть кошкой. Я это сразу понял. Но что мы могли поделать?
Мы ничего не могли поделать. Надо же нам ловить кого-нибудь.
Я побежал, споткнулся, упал, поднялся, но кошки уже нигде не было. «Она здесь!» — орал Витька. «Беги сюда!» Из-под кровати торчали Витькины ноги. Я полез под кровать, там было темно и пыльно, но кошки там не было. «Я вылезаю!» — сказал я. «Здесь кошки нет!»
«Да здесь она!» — доказывал Витька.
«Я видел, она побежала сюда!»
Я вылез весь пыльный и стал чихать. Витька все под кроватью возился.
«Она там!» — твердил Витька.
«Ну и пусть!» — сказал я. «Я туда не полезу. Я целый час там сидел. С меня хватит!»
«Подумаешь!» — сказал Витька.
«А я?»
«Я больше тебя здесь лазаю!»
Наконец Витька тоже вылез.
«Вот она!» — крикнул я.
Кошка сидела на кровати. Я чуть было ее не схватил за хвост, но Витька толкнул меня. «Кошка, прыг и на шкаф! Попробуй ее достань со шкафа!»
«Какой же это тюлень?» — сказал я. «Тюлень разве может сидеть на шкафу?»
«Пусть это будет пингвин!» — сказал Витька.
«Как будто бы он сидит на льдине! Давай будем свистеть и кричать! Он тогда испугается и со шкафа прыгнет! На этот раз мы пингвина схватим!» Мы стали орать и свистеть, что есть мочи. Я, правда, свистеть не умею. Свистел только Витька. Зато я орал во все горло, чуть не охрип. А пингвин будто не слышит. Очень хитрый пингвин. Притаился там и сидит. Давай, говорю, в него что-нибудь кинем. Ну, хотя бы подушку кинем. Кинули мы на шкаф подушку. А кошка оттуда не прыгнула. Тогда мы на шкаф закинули еще три подушки. Мамино пальто, все мамины платья, папины лыжи, кастрюльку, папины и мамины домашние туфли, много книг и еще много всего. А кошка оттуда не прыгнула.
«Может быть, ее нет на шкафу?» — сказал я.
«Там она!» — орал Витька.
«Как же там, раз ее там нет?»
«Не знаю», — говорит Витька. Витька принес таз с водой и поставил его у шкафа. Если вздумает кошка со шкафа прыгнуть, пусть прямо в таз прыгает. Пингвины любят в воду нырять. Мы еще кое-что покидали на шкаф, подождали, не спрыгнет ли. Потом подставили к шкафу стол, на стол стул, на стул чемодан и на шкаф полезли. А там кошки нет. Исчезла кошка. Неизвестно куда. Стал Витька со шкафа слезать и прямо в таз плюхнулся. Воду разлил по всей комнате. Тут мама входит, а за ней наша кошка. Она, видимо, в форточку прыгнула. Мама всплеснула руками и говорит, что здесь происходит? Витька так и остался в тазу сидеть, до того напугался.
«Да чего удивительно, — говорит мама, — что нельзя их оставить одних ни на минутку. Нужно же натворить такое.
Нам, конечно, пришлось убирать все самим и даже пол мыть. А кошка важно ходила вокруг и посматривала на нас с таким видом, как будто бы собиралась сказать, «Вот, будете знать, что я кошка, а не тюлень и не пингвин». Через месяц приехал наш папа. Он рассказал нам про Антарктиду, про смелых полярников, про их большую работу, и нам было очень смешно, что мы думали,
Будто зимовщики только и делают, что ловят там разных китов и тюленей. Но мы никому не сказали о том, что мы думали. Про металлолом. Толик вез по улице старую заржавленную кровать, а Маша везла старый заржавленный якорь. Они везут это в школу, поскольку металлолом. Толик говорит: «В моей кровати весу больше, чем в твоем дурацком якоре. Значит, я больше тебя собрал». Маша говорит: «Это еще неизвестно. Мой якорь весь полный, а кровать твоя надутая». Толик даже остановился. «Как это, то есть, надутая?» «Очень просто. Мой якорь сплошной, а кровать у тебя не сплошная».
«А какая же у меня кровать?» — говорит Толик.
Маша тоже остановилась и говорит: «У тебя кровать надутая».
«Глупости какие!» — говорит Толик. «Как это может быть такое? Она что, мячик, что ли?»
«Она не мячик», — говорит Маша. «Но, тем не менее, она надутая. Вот эти железки, они ведь внутри пустые, а якорь мой весь внутри полный. Он не надутый, если ты хочешь знать».
«Ржавый твой якорь», — говорит Толик.
«Надутая твоя кровать», — говорит Маша. «С разбитого корабля твой якорь», — говорит Толик. В это время шла мимо старушка. Она несла в сумке бананы. Старушка с бананами говорит: «Положите вы на кровать этот якорь и вместе все это тащите».
Но Толик сказал: «Это мой металлолом».
И Маша сказала: «Это мой металлолом».
«Ах, вот оно что», — сказала старушка. «Я этого и не знала». И она ушла. А Толик с Машей сначала удивились, почему так сказала старушка, а потом удивились, почему они так сказали старушке. Потому что не важно, чья это кровать и чей якорь, потому что это для всех. И они так и сделали, как им сказала старушка с бананами.
«Как я всех обмануть хотел!» Мне про это рассказывать даже не хочется, но я все-таки расскажу. Все думали, я и вправду больной. А флюс у меня был не настоящий. Это я промокашку под щеку подсунул, вот щека и раздулась. И вдобавок гримасу состроил. Вот, мол, как зуб у меня болит. И мычу слегка. Это я все нарочно сделал, чтобы урок не спросили. И Анна Петровна поверила мне. И ребята поверили. Все жалели меня, переживали. А я делал вид, что мне очень больно. Анна Петровна сказала: «Иди домой, раз у тебя так зуб болит». Но мне домой совсем не хотелось. Языком промокашку во рту катаю и думаю: здорово обманул я всех. Вдруг Танька Ведеркина как заорет: «Ой, смотрите, флюс у него на другой стороне!» Был не крайний случай. В классе все пересказ писали, а я, как назло, в этот день заболел. Через 5 дней только явился в школу. Анна Петровна сказала мне: «Вот возьми домой книжку, прочти ее и напиши своими словами, только не больше 2 раз прочти». «А если я не запомню?»
«Пиши, как запомнишь».
«А 3-й раз ни за что нельзя?»
«Ну, в крайнем случае, можно».
Пришел я домой, прочел 2 раза, как будто запомнил. Забыл только, как слово «окно» писать, через «а» или через «о». А что, если книжку открыть и заглянуть разок? Или это не крайний случай? Наверное, это не крайний случай, ведь в основном я все запомнил. Спрошу-ка я лучше у папы, можно мне заглянуть в 3-й раз или нет.
«Этот случай не крайний», — сказал папа. «Есть правило о безударных гласных, и ты должен знать это правило».
Правило я забыл. Пришлось наугад писать. Анна Петровна прочла рассказ. «Что ж ты слово «окно» через «а» написал?»
Я говорю: «Был не крайний случай.
И я не мог в третий раз заглянуть в книжку, а то бы я правильно написал. Моя работа. Старший брат мастерил приемник, а младший ходил вокруг и мешал.
«И я работать хочу», — просил он.
«Вот пристал», — сказал старший брат, — «на тебе молоток и гвоздь». Младший нашел кусок фанеры и приступил к работе. Тук-тук-тук, вся фанера в дырках, даже вся табуретка в дырках, даже в пальце чуть-чуть не сделал дырку. «А ну-ка», — сказал старший брат, — «дай сюда». И прибил фанеру к приемнику. «Вот и все», — сказал старший брат, — «готов приемник». Младший вышел во двор и привел ребят. «Это я сделал. Моя работа».
«Весь приемник сделал?»
«Ну, не весь, конечно, но главную часть. Без нее приемник бы не работал».